Егор Николаевич, хотелось бы поговорить с тобой о современных блокбастерах.
Давай.
Выяснилось, что ты знаком с супергеройским кино. Это так?
В том числе, да.
Как ты к этому пришел?
Ну, очень просто. Во-первых, моя первая работа – это работа в видеопрокате. Все, кто рос в 90-е годы, помнят эти замечательные организации, где ты мог за определенную мзду получить какую-нибудь потрепанную видеокассету, кассету, на корешке которой ручкой или карандашом, но в некоторых случаях и на машинке, было напечатано название фильма и в скобочках написаны актеры и жанр. И подростки, которым и я тогда принадлежал, мы все спешили в видеопрокат на выходных взять что-нибудь посмотреть со Шварцем там, или со Сталлоне, посмотреть и оттянуться. Вот. И поскольку я был знатоком всех блокбастеров того времени, то не только, кстати, блокбастеров, то в скором времени, когда я учился уже в 11 классе, мне на летних каникулах поступило предложение, значит, поработать в видеопрокате тем человеком, который эти кассеты выдавал. Ну, человек не просто должен был выдавать, оценились те люди, которые знали, про что фильмы, кто там играет, интересно, неинтересно, могли посоветовать там и мужику среднего возраста, и женщине, которая хочет что-то про любовь посмотреть, и своим ровесникам. И, в общем, я, так сказать, устроился вот летние каникулы, проработал между 10 и 11 классом, проработал в видеопрокате в продуктовом магазине, который располагался. Вот, приобрел незабываемый опыт, пришлось еще больше посмотреть, что характерно, бесплатно, вот, и все фильмы, которые я смотрел, я специально записывал в книжечку и в тетрадочку, и потом еще вспоминал каждый фильм, просматривал эту тетрадочку, ставил им оценки, как делали в звездочки такие, как делали в журналах уже тогда. В общем, с кинорынком 90-х и предшествующего, там, и 80-х я был знаком очень хорошо. Благо, выходило много крутых фильмов, которые и сегодня вызывают обсуждение. Тогда мы обсуждали «Терминатора», «Робот-полицейский», все фильмы со Шварцем, там, «Команда», «Вспомнить все». В общем, многие фильмы, которые стали классикой, теперь возвращаются к нам в формате ремейков, правда, не всегда удачных. Потом я с этим делом завязал, потому что поступил в университет, учился, мне было не до того. И многие фильмы, которые стали культовыми уже в нулевые, они вообще прошли мимо меня. Например, я вторую и третью часть «Пиратов Карибского моря» посмотрел только там, лет 5 назад. Уже со своим ребенком, да, или, во всяком случае, когда жизнь определилась, вот, то есть в момент выхода этих фильмов в кино я не ходил. Единственное, что я смотрел, это все части «Звездных войн», потому что я с молодых ногтей поклонник этой киносаги, вот. Ну, вот, как я уже сказал, многие фильмы прошли мимо меня, и только когда у меня подрос ребенок и тоже начал это смотреть и обсуждать со своими друзьями, я решил вообще посмотреть, что они там обсуждают, что находится в сфере интереса современных детей, там, 10-11-летних. Вот. И, собственно, вот таким образом я и пересмотрел некоторые фильмы из супергеройской серии, познакомился с форматами, которые предлагают Marvel Comics, познакомился с форматами, которые предлагают DC, получил возможность сравнить их и составил некоторую точку зрения. Могу сказать, что если, скажем, фильмы DC мне не нравятся вообще, я, правда, не смотрел фильм «Чудо-женщина», Дмитрий Юрьевич говорит, что хороший, вот, то фильмы Marvel вызвали у меня интерес там в нескольких отношениях, о которых мы, наверное, сейчас с тобой поговорим.
А вот пока мы не стали говорить конкретно о фильмах, как ты вообще относишься к тому, что должны ли родители смотреть вместе с ребенком то, что ему нравится? Или это должно быть так, спустя рукава?
У родителей должны быть вообще в курсе, что нравится их ребенку и что не нравится их ребенку, чем занят их ребенок. Потому что отсутствие интереса к тому, чем занимается твой ребенок, не освобождает от последствий этого. Если тебя последствия каким-то образом волнуют, то, конечно, тебе нужно интересоваться. Ну, кроме того, это же твой ребенок, ты же должен с ним о чем-то разговаривать, как-то поддерживать и направлять его интерес. Вот, поэтому, например, мои родители очень много, особенно, ну, папа, естественно, очень много посвящали мне времени, мы с ним много обсуждали, что нравится, что не нравится. Мой отец мне много советовал, чего читать, там, чего смотреть, и многие там, книги и фильмы, которые вошли в число моих любимых впоследствии, были показаны или порекомендованы мне папой, например.
Вот, значит, ты смотришь со своим ребенком супергеройские фильмы.
Так.
И как для тебя? Это время проходит мучительно, интересно, по-разному?
По-разному, естественно. Ну, я уже сказал, что супергеройские фильмы разные. И ну, не все,
поговорим о Марвел.
Не все мы досматриваем до конца. Вот. Но фильмы Марвел, на мой взгляд, некоторые фильмы Марвел, они очень выгодно отличаются на этом фоне по нескольким причинам. Ну, во-первых, у меня нет какого-то предубеждения против сюжетов с участием супергероев. Хотя... Когда я смотрел старые супергеройские фильмы, которые выходили там еще в 80-е, то мне казалось, что это какой-то полный трешак. То есть, например, мне категорически не нравился и сейчас не нравится фильм «Бэтмен», который снимал Тим Бёртон с Майклом Китоном и Ким Бессинджер. То есть, а вторая часть по «Возвращению Бэтмена», где пингвина играет Дэнни Девито, это вообще какой-то запредельный бред. То есть это... такое ощущение, что под каким-то веществом сочиняли эту историю. У меня возникло тогда и возникает сейчас. То есть я не понимаю смысла, мне не нравится, мне не интересно, я не понимаю мотивации этих героев. Это и не сказка, то есть нам непонятен жанр. Это и не сказка, и не боевик, непонятно что. То есть эти герои какие-то картонные. Вообще идея о том, что человек... надевает какой-то странный костюм с ушками и начинает бороться с преступностью, выглядит довольно тупо, ну, на мой взгляд. И долгое время я очень скептически относился к подобного рода, вообще, в принципе, героям. И когда вышел фильм «Человек-муравей», я до просмотра этого фильма, у меня была такая реакция, что осталось только снять фильм «Человек-глист» про супергероя там особенного, и все.
А «Человек-муравей», я правильно понимаю, это первый фильм Марвел, с которым ты познакомился?
Да.
То есть достаточно уже поздний.
Да, да, да. Ну, я, естественно, знал, я был посвящен, я знал, что существуют герои комиксов, ты знал «Железного человека», естественно, там «Халка», всех остальных. Вот, я просто не был погружен в эту культуру. Вот, и несколько людей, взрослых моих ровесников, да, порекомендовали мне сходить именно на «Человек-муравей», потому что, ну, хороший, они сказали, что это хороший фильм, смешной.
То есть даже не твой ребенок.
И можно отдохнуть. И ребенок тоже. Вот, и ребенок тоже, потому что он хотел посмотреть, ему, видимо, там кто-то в классе тоже сказал, что хорошее, вот, и мы с ним пошли посмотреть, и действительно классно. Во-первых, я вообще ничего не знал про эту историю, он знал, представлял себе героев, там, потому что сквозные персонажи появляются, агент Картер, например, вот, а я пришел в кинотеатр, сел, я не читал ни сюжет, не знал, кто в ролях, увидел на первой минуте Майкла Дугласа. Вот. И мне было приятно его увидеть. Вообще в фильмах Marvel мне несколько было приятных встреч, потому что, например, когда я пришел смотреть «Стражи Галактики 2», я не знал, что там играет Сильвестр Сталлоне. Вот. И увидеть Сталлоне на экране в этом фильме было как встретиться с каким-то старым товарищем из своего детства. Просто приятно. То же самое с Майклом Дугласом. Там и рядом других актеров. И первое, что я бы хотел отметить, если уж мы совсем об этих фильмах начали говорить, что, несмотря на, казалось бы, такие развлекательные сюжеты, для ключевых ролей приглашаются очень хорошие старые актеры с огромной профессиональной фильмографией, драматические артисты, которые заслужили право называться грандами актерского искусства. Это и Энтони Хопкинс, да, который играл в Торе Одина, и Майкл Дуглас, и Роберт Редфорд, и...
Майкл Китон тот же самый.
Да, Майкл Китон, прекрасное возвращение, отличный совершенно образ, созданный в «Человеке-пауке» в новом. Вот, то есть целая плеяда классных артистов, которые... давно уже зарекомендовали себя как выдающиеся актеры, и вот теперь они выступают в этих фильмах. Уже одно их участие заставляет задуматься о том, что, видимо, там не все так просто. А Курт Рассел, да, вот из «Стражей Галактики 2», уже одно это заставляет задуматься, что не все так просто, раз такие люди соглашаются в этих фильмах играть. И я подозреваю, что дело не только в деньгах, потому что, хотя, конечно, они получают там баснословные гонорары, но все-таки каждый там артист хочет что-то сыграть. И фильмы Marvel, в отличие, скажем, от фильмов DC, мы можем сравнить, в отличие от там значительной части блокбастеров, которые выходят, они дают возможность играть характер. Достаточно хорошо, как я подозреваю, прописанный сценаристами. И именно этим объясняется такое большое количество согласия, которое гранды дают на участие в этих фильмах. Ну и сюда же подверстываются новые актеры, которые тоже классные, но молодое поколение, да, относительно молодое поколение, такие как Камбербэтч, там, Мартин Фримен, Крис Пратт и другие. Вот, то есть, вот это вот вызвало мой интерес. Что там, что в этих фильмах делает Энтони? Я посмотрел после «Человека-муравья», кто в этих фильмах играл. И увидев, что там играли Хопкинс и Редфорд, я подумал, что, наверное, надо посмотреть. Вот. Значит, ну, есть три слоя, через призму которых я бы рассматривал эти картины. Первый слой – это архетипичный, второй слой – это эмоциональный, и третий слой – это слой, скажем так, конфликтный, история конфликта, да? Начнем с первого. Ничего необычного, экстраординарного в фильмах Marvel нет. Все эти комиксы придуманы, все эти комиксы базируются на хорошо нам известных и понятных архетипах. Вот, и фильмы тоже их развивают. В принципе, культурологи давно говорят о том, что существует всего там несколько сюжетов, которые разными авторами только используются, там, препарируются, изменяются, интерпретируются, да, но в общем и целом в основе любого фильма или любой книги лежит понятный, простой архетипический сюжет. Например, Борхес, был такой знаменитый аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес, который считал, что сюжета вообще всего четыре. Первый сюжет – это история поиска. Второй сюжет – это история возвращения, там, возвращение блудного сына или возвращение Одиссеи. Третий сюжет – это история о том, как герои штурмуют или защищают замок, ну или там крепость, да. И четвертая история – это история самоубийства бога. История расставания с ценностями, что ли, история там утраты каких-то ценностей. Вот. Вот эти четыре истории, они по-разному обыгрываются во всех произведениях мировой культуры. И по большому счету, ну там с определенной натяжкой, это действительно так. Вот. И если мы посмотрим, например, на те же фильмы Marvel, вот, то, ну, вообще на любые там супергеройские фильмы, то по большому счету это современные перепевки, современные интерпретации старых приключенческих сюжетов. Вот. Я очень люблю, когда вот об этом заходит разговор. Совсем недавно я перечитывал, а потом пересмотрел наш, наверное, уже российский, да, не советский уже фильм «Сердца трех». Он выходил, в «Лучшую сердце» смотрел?
Нет. Я не знаком.
Ну, сюжет знаешь, нет? Не знаешь?
Сюжет. Нет, не в курсе.
Ну, в общем, классический сюжет. Значит, там есть главный герой, один из главных героев, его зовут Фрэнсис Морган. Он очень богатый американский финансист. Он узнает, что ему вручают карту якобы его предка, пирата Моргана, который закопал в Латинской Америке сокровище, клад пиратский. Вот. И он отправляется, для того, чтобы развлечься, отправляется на поиски этого клада. Во время поиска клада он встречает другого своего дальнего родственника, Генри Моргана, который авантюрист, и в данный момент его подозревают в убийстве, и полиция его ищет, хочет посадить его в тюрьму. И подозревают его в убийстве родственника девушки, его невесты, Леонсии Солана, вот, в которую он влюблен, в которую и влюбляется тоже Фрэнсис. Вот. То есть возникает любовный треугольник. Вот. Ну, в общем, там много приключений. Это роман Джека Лондона. Да? Причем интересно, что этот роман был написан специально для Голливуда, но почему-то Голливуд его не оценил и не стал экранизировать. И экранизировали его впервые только уже в России в 92-м, наверное, году. Да. Вот. Так вот. В конце выясняется, что Леонсия Солана может выйти, она влюбляется все-таки, выбирает Фрэнсиса и выходит за него замуж, и выходит замуж она за него, потому что выясняется в конце, что она сестра Генри, просто в детстве их разлучили. Вот. Значит, типажи. Фрэнсис такой романтичный, приличный боец за правду. Генри обаятельный быдлан, такой резкий. Леонсия резкая красотка. Вот. Если мы возьмем вот эти типажи вне контекста и перенесем их во вселенную «Звездных войн», то мы увидим ту же самую, те же самые типажи. Да. Борец с добро, такой приличный, благообразный борец со злом Люк Скайуокер. Быдлан обаятельный, шутливый такой полубандит Хан Соло. Вот, и резкая красотка, принцесса Лея, да, в конце оказывается, только там она выбирает обаятельного быдлана, вот, потому что она оказывается сестрой Люка Скайуокера, вот, причем это мы, зрители, уже знаем, да, что она сестра, но, кстати, когда мы смотрели все это в 90-х, это, ну, даже в 80-х, да, я смотрел еще эти фильмы, это было неожиданностью для нас, мы же этого не знали, что она сестра, это сейчас, когда трилогия приквелов вышла, уже понятно, что Люк и Лея – это брат и сестра, тогда мы этого не знали. Вот. Это, в общем, те же самые архетипы, те же самые персонажи. Вот.
И ты хочешь сказать, что в фильмах Marvel тоже не все так просто, и на самом деле...
В фильмах Marvel используются тоже те же самые архетипы. Ну, возьмем, там, я не знаю, вот трактовка Капитана Америки, которая была показана нам вот в новейших фильмах, да? В новейшей серии Marvel, там, где Капитан Америка сражается в годы Второй мировой войны против Красного Черепа. Дальше самолет с ним падает во льды, и он там, сколько, 70 да, лет пролежал во льдах, потом его находит, он оживляет и оказывается в непонятном для него мире. Вот, у многих европейских народов существуют легенды о героях, который победил злодея, вот, и потом ушел куда-то там спать в пещеру, допустим, но обещал вернуться в том случае, если понадобится защитить его родину от врагов. Вот. Это, кстати, Илья Муромец, например, в нашей культуре. Вот. Нет, не лежавший на печи, а есть легенда, что Илья Муромец ушел, вот, он спит, но если враг придет, то Илья Муромец вернется и срази победит этих врагов. Вот. Но это есть не только у нас.
А Христос, который народ. Второе пришествие Христа с этим есть?
Я не думаю, что это связано с легендой о Христе. Вот. Хотя надо узнать, что об этом думают именно и культурологи, специалисты по архетипам. Вот. Но тут явно просматривается. У Америки история короткая. Вот. У них древних героев нет, таких легендарных. Да, поэтому у них они заимствуют этот архетип и переносят его в историю комиксов. Вот. И поэтому у них такой герой – это Капитан Америка. Вот. Для них уже и Вторая мировая – это древние времена. Вот. Ну, поскольку история короткая, то самое легендарное время ближайшее – это Вторая мировая. Вот такой герой Капитан Америка. Вот, он воскресает, возвращается уже в наше время, и действительно он призван для борьбы с современным злом. Вот. Или, скажем, вот я слышал критику, что вот герои, которые, приобретая какую-то сверхспособность, это не герои, потому что они без этой сверхспособности ничего не могут. Но это тоже, на мой взгляд, обыгрыш каких-то старых архетипических легенд. Вот, например, легенда о короле Артуре. Да? Король Артур до определенного возраста не знает, что он король. Он воспитывается как самый обыкновенный крестьянин. Вот. Хотя об этом знает Мерлин, об этом знают еще другие люди, но они это тщательно скрывают. Вот. И потом сам Артур случайно узнает об этом, когда ему удается вытащить меч из камня. Да? Вот. То есть это та же самая история, что там и Гарри Поттер, например, который до определенного возраста не знает о своем происхождении, не знает тайну своего происхождения. Вот. И в какой-то степени история всех вот этих марвеловских героев, которые в какой-то определенный момент приобретают волшебную силу. Да, то есть король Артур не приобретает волшебную силу как факт, но он приобретает определенное положение и предназначение, которого у него раньше не было. Он приобретает как бы свой путь. Вот, ну и у него теперь есть волшебный меч. Поэтому вопрос-то не в том, что они какие-то не герои, потому что они приобрели эту сверхсилу. Вот, вопрос в том, как они с этой сверхсилой обращаются. И здесь мы переходим к следующему моменту, к вопросу проработанности персонажей и конфликтности. Потому что фильмы Marvel, в отличие, скажем, там, от многих других блокбастеров, они не про то, что человек получил сверхспособности, и это позволило ему побеждать. Они вообще не про то. Они про то, как человек получил сверхспособности, и как ему с этими сверхспособностями теперь жить. Там, вот, например, в «Последнем Человеке-пауке» там же есть диалог вот этот между Тони Старком и Питером Паркером, в котором Питер Паркер требует костюм, да? Тони Старк говорит, ну, отдай мне костюм.
А тот просит оставить.
Питер Паркер говорит, без костюма я никто. А да. Тони Старк ему говорит, если без костюма ты никто, то он тебе не нужен. Вот. То есть... Для каждого героя Марвел его сверхспособность, она не инструмент для победы над врагом, или, во всяком случае, не только инструмент для победы. Это внутренний вызов, с которым не каждый еще справляется. Потому что, если мы внимательно посмотрим, да, Халк. Халка, его вот эта вот мощь, которая ему случайно дана, она грозит его поглотить. То есть он, чем да, ближе к концу, тем больше ему угрожает то, что он перестанет быть человеком. То, что он не сможет вернуться, с этим, да, не сможет с этим справляться, что он не сможет, да, вернуться в человеческое обличье, а значит, не сможет любить, не сможет быть талантливым профессором, да, талантливым ученым, которым он является в обычной жизни. Вот. И наоборот, то есть, пока он этим управляет, он может творить добро, но если он потеряет вот это человеческое в себе, он всю эту мощь будет использовать во зло, поскольку он будет неконтролируем и неуправляем. Это конфликт. Вот. С Питером тоже, он молодой парень, как бы ему это попало сверхспособность, он тоже особенно не знает, что делать с ней. Вот. Он от этого страдает фактически, да. Вот. И по большому счету так происходит с каждым героем. Потому что для каждого героя его суперсила является одновременно и благом, и злом. И это можно воспринять как метафору дара какого-то, потому что. В каком-то смысле каждый из нас супергерой, да? Вот. Ты супергерой, у тебя есть какой-то талант? Ты супергерой, потому что у тебя есть этот талант. Там, я супергерой, потому что у меня есть талант. Дмитрий Юрьевич супергерой, потому что у него есть талант, безусловно. Вот. Но этот талант, он может быть одновременно и благом, и тяжелым бременем. Вот. И в некоторой степени такой конфликт есть у каждого человека. И заслуга сценаристов Marvel, она заключается в том, что они этот вопрос ставят. У них есть этот конфликт в зародыше. Для каждого супергероя Marvel его сверхспособность является одновременно и...
даром и проклятием.
Даром и проклятием, да, да. Это очень важно. Другой момент, который мне нравится в фильмах Marvel, это то, что у них всегда прописаны, у них прописаны конфликты между положительными героями. Положительные герои не являются какими-то картонными, и ты не всегда понимаешь, за кого ты. То есть этот конфликт, он нарастает, нарастает, нарастает. И ну, вот последний фильм, который выходил...
Противостояние?
Общий, это «Противостояние», да, или в другом переводе «Гражданская война». То есть он как раз показывает раскол между героями и показывает, что персонажи, которых ты привык считать хорошими, могут иметь неразрешимый конфликт между собой. Вот. И пока непонятно, как этот конфликт разрешится. Главный конфликт между Капитаном Америкой, который 70 лет пролежал там во льдах, вот, и пришел в нашу жизнь. И на самом деле он не очень умеет жить в этом мире, потому что он живет довольно романтическими и идеалистическими представлениями о том, как должен быть устроен мир. И циничным, богатым, там, миллионером, плейбоем, филантропом Тони Старком, да, между которыми нарастает конкуренция. И циник Старк, и
романтик
Кэп, да, они не могут найти общего, они могут найти общего языка. Вот. И в этом конфликте побеждает Кэп. Кэп побеждает исключительно потому, психологически как это мотивировано? Это мотивировано исключительно тем, что Кэп – это командный игрок. И он, именно потому, что он умеет быть командным игроком, он собирает вокруг себя собирает вокруг себя людей, потому что по существу у Тони Старка нет команды, да, он какой-то собрал группу людей, но эта группа, которая выступает в конфликте на его стороне, она выступает с ним исключительно по тактическим соображениям.
Вот там, с ним, но не за него.
Да, с ним, но не за него. Там черная вдова хочет всех примирить, там, и по существу она скорее на стороне капитана, да. Там черная пантера хочет отомстить за отца. Человек-паук пошел, потому что ему предложили крутой истории поучаствовать, да. Вот. Там, привет, человек, привет, Капитан Америка, я ваш фанат. Вот, то есть, вот такая, это не команда, на самом деле, это просто группа людей, объединенных каким-то тактическим интересами, а у Кэпа именно команда. Но по существу, конечно, для эпохи Тони Старк гораздо релевантнее эпохи, он гораздо больше подходит для нашей современной эпохи. Это такое классическое дитя современного капитализма. Вот. Если это с экономической точки зрения рассматривать историю. А Капитан Америка – идеалист. Вот. И его победа в известной степени случайна. Вот этот конфликт. Другой конфликт, достаточно важный, он как раз показывает реалии современного общества. Потому что Тони Старк, который является одним из центральных героев всей эпопеи, это, безусловно, человек, который составил свое состояние огромное, благосостояние свое, на крови и костях миллионов. Потому что деньги Тони Старка – это деньги от войны. Вот. И он, собственно, этого и не скрывает. И ключевой вот момент, который лично мне понравился, очень он психологически достоверен, да, там есть страна Заковия, которая на самом деле, видимо, символизирует собой Югославию 90-х, вот, и там есть героиня Алая Ведьма, Ванда, ты помнишь фамилию?
Максимов.
Максимова, да? Ванда Максимова, которая рассказывает историю, почему она сначала выступает противником Старка, как это произошло. Она рассказывает, что их дом бомбили, там родители погибли, они с братом лежали под кроватью и смотрели на бомбу, которая упала на их дом. Бомба лежала рядом с кроватью, они боялись пошевелиться, как бы она не взорвалась. И они вот лежали там сутки, по-моему, да, смотрели на эту бомбу и видели, что на ней написано «Старк». Это очень смелая, очень смелый образ, я бы сказал, потому что он вот в этой истории сконцентрирована вся политика, современная политика Соединенных Штатов Америки. Таких девочек, которые лежали под кроватью и смотрели на бомбу с условной надписью «Старк», сотни по всему миру, да, за последние там, 20 лет. Вот. И когда ты эту историю в голове прокручиваешь, то ты понимаешь, что считать Роберта Дауни, младшего, в смысле героя, считать Тони Старка положительным персонажем, несмотря на все катастрофическое, там, уникальное обаяние Роберта Дауни-младшего, просто невозможно. За этим обаянием череп и кости, за этим обаянием оторванные конечности, кровавое мясо, мозги, слезы. В общем, такое лицо современного кровавого империализма. Вот. И Тони Старк это его лицо, да. Вот так оно и выглядит, как миллионер, плейбой и филантроп.
Ну, вот. Сейчас на нас многие дети обидятся, я думаю.
Вот. И поэтому его конфликт с идеалистом Кэпом, вот, он, по сути-то, не решаем. То есть, лично Тони Старк, он вроде как там больше оружия не производит, он от этого отрекся, но его состояние-то никуда не подевалось. Он же не Ксения Блаженная, там, чтобы раздать все свои богатства на бедным и малоимущим. Он продолжает использовать те деньги, которые были заработаны на смерти. Вот, поэтому... Но очень хорошо, что этого героя как раз играет Роберт Дауни-младший, потому что мы должны видеть, что вот именно так обаятельно, красиво, успешно выглядит современное зло. Вот, если копнуть глубже. Вот. иными словами, действительно, эти фильмы показывают серьезные конфликты как между персонажами, показывают, в общем, некие социально-экономические глубины, в них можно рассмотреть. Ну и кроме того, в фильмах Marvel мне очень нравятся образы злодеев. Очень хорошие. Как ты верно заметил, Майкл Китон великолепен в роли стервятника, да? В фильме «Человек-паук. Возвращение домой». Прекрасно.
Кстати, замечу, что его мотивация тоже основана на экономике.
Да, да. Ну вот расскажи, мы с тобой говорили уже про это, да? Почему герой Китона становится злодеем?
Нам показывают, что после событий «Первых мстителей» в Нью-Йорке, когда приходится разбирать завалы, Майкл Китон является простым предпринимателем, который все свои деньги вложил в компанию, которая будет разбирать завалы. Но вдруг, нежданно-негаданно, не успев он начать работу, приходят люди из правительства и просят его быстренько уйти, отсюда свалить. Несмотря на то, что он просит оставить ему свой бизнес, он туда вложил все деньги, он просто не может это просто так отдать, ведь он станет банкротом. Людям из правительства плевать, они тычут ему в нос бумажкой, и он, естественно, затаивает злобу на них. Вот. После чего ряд вещей, которые им следовало бы сдать, инопланетных вот этих обломков кораблей, они оставляют себе и начинают делать из них, ну так как они, ну якобы талантливые, оружие, которое начинают продавать преступникам. Вот так и появляется злодей, по сути, стервятник.
Ну, интересный конфликт. Мне нравится.
Он не прост. Это не зло ради зла.
Да, да. Или барон Зема, да, вот в противостоянии, у которого погибла семья в Закове, и который интересный злодей, который не обладает никакими суперспособностями, и он понимает, что он сможет отомстить супергероям, только если их поссорит, и ему это удается. Вот, это интересное.
Да, получается, ведь за все фильмы получилось у человека... Просто у человека.
Да, просто
без
у человека.
Без персонажа, да, с фантастическими.
Да. Вот. Значит, поэтому эти фильмы не так просты, как кажется. В отличие, скажем, вот я недавно посмотрел фильм «Лига справедливости». Он мне не понравился. Это фильм DC, там главный герой Бэтмен, Аквамен, Супермен и Чудо-женщина. Да? Но если оставить в стороне то, что Галь Гадот сказочно красива, вот, то, в принципе, больше смотреть этот фильм незачем. Потому что конфликт там картонный, он абсолютно не трогает, мотивация героев прописана слабо, а самое главное, вот то, о чем мы говорили, там есть злодей, да, ну, и его мотивация непонятна. Это просто, ну, такое типа зло. Вот нам сказали, что это зло, и зло. Но кому-то сопереживать в этом фильме достаточно сложно, а в фильмах Marvel действительно можно сопереживать многим. А, вот еще о злодеях. Эрик Киллмонгер из «Черной пантеры». Вот тоже очень хороший злодей. Я знаю, что фанаты считают его чуть ли не лучшим злодеем Марвел. Ну вот, это тоже очень интересная история про страну Ваканду, которая отгородилась от всего мира, потому что там есть залежи вибраниума, суперметалла, который позволяет делать самые современные технологии. На самом деле Ваканда, она мегатехнологична, там используются технологии, которых не знает весь остальной мир, но она как, значит, таким энергетическим щитом отгорожена от остальной Африки. Вот. По факту, что происходит? Значит, это такой типичный национал-социализм африканский, вот, в котором очень узкая прослойка жителей Ваканды замечательно живет, а за их энергетическим щитом голодают миллионы африканцев, умирают с голода, значит, ведут бесконечные самоистребительные войны, там геноцид в Руанде где-то на заднем плане происходит, вот, убивают друг друга, режут из-за алмазов, в общем, происходит тихий ужас, но Ваканду это все не волнует, она прекрасно живет сама по себе, вот, несмотря на то, что вся вот верхушка ваканская, она имеет возможность наблюдать за происходящим за щитом, вот, и вот появляется один из героев, Эрик Киллмонгер, который имеет права на престол, он начинает бороться за то, чтобы помочь братьям, которых угнетают по всему миру. Вот. И он вот свергает хорошего короля Чалу и начинает готовить вторжение в остальной мир, который бы поставил белую расу, ну, разобрался бы с белой расой, да, низверг бы ее с пьедестала, и наоборот, черных возвел этот пьедестал. Ну вот, ну, Эрик Киллмонгер потом свергает, он персонаж отрицательный. Вот, но по существу было, кстати, много интересных рецензий, там обсуждений, вот о чем этот фильм с именно социально-экономической точки зрения. Многие писали, что настоящий положительный герой, протагонист этого фильма, это именно Киллмонгер, потому что он боролся за права всех, но средства его были неверными. Да? Неверными средствами он боролся за правое дело. Вот. А «Черная пантера» — это такой поступ, хоть он в конце и открывает Ваканду миру, вот, но не знаю, сколько Ваканда существует, наверное, несколько десятков лет существует. Вот эти несколько десятков лет, которые Ваканда как бы зажимала свои возможности от остального мира, вот сколько там народу умерло за это время? Кровь этих людей на руках правителей Ваканды, которые имели возможность им помочь, но не помогли. Вот. Поэтому фильмы не такие глупые, они много рассказывают о современном мире, если внимательно смотреть. И я, в общем, с интересом жду вот, новой картины, которая называется
«Война бесконечности».
«Война бесконечности», да, 3 мая, да, она
сводится. Да, уже чуть-чуть осталось.
Да, осталось уже чуть-чуть. В общем, я думаю, интересно будет посмотреть, потом можно будет обсудить.
Спасибо, Егор Николаевич.